Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать второе послание Петра. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Петр говорит здесь, что Слово Божье изрекали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Лжепророки существовали очень давно, даже во времена Ветхого Завета. Вспомните пророка Иеремию, сколько его окружало лжепророков, которые во все горло пророчествовали царю мир, процветание и победу над врагами. И Иеремия дал царю истинное пророчество, но царь попросту не захотел его слушать. Все пророки тогда начали насмехаться над Иеремией. Один даже сделал себе железные рога, надел их на голову и бегал вокруг с криком: «Царь изгонит всех врагов с этой земли!» Они пророчествовали, говоря: «Мир, мир», а мира не было. Лжепророки существовали всегда. Но проблема состоит в том, что они не носят табличек с надписью «Лжепророк» или каких-нибудь других отличительных знаков. Они приходят, прикрывшись овечьей шкурой, и действительно очень похожи на овечек. Часто они прикрываются любовью и словами о любви. Бывает, слушаешь их и думаешь, а ведь очень неплохо говорят. Они умеют смешивать истину с ложью, именно поэтому им так легко удается обманывать людей. Если бы лжепророк все время говорил одну лишь ложь, его никто попросту не стал бы слушать. Поэтому, по большей части, то, что они говорят, — это истина. Но спустя какое-то время, не сразу, постепенно, они начинают подливать туда ложь, капельку за капелькой. Итак, Петр пишет, что были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Лжеучителя, в конце концов, будут открыто отрекаться от Господа. К сожалению, мы становимся свидетелями того, как по всему миру появляется все больше и больше людей, которые называют себя христианскими служителями, но при этом отвергают божественную природу Иисуса Христа. Они отвергают искупившего их Господа. Они называют Иисуса великим учителем нравственности, совершенным человеком, пророком или как-нибудь еще, но тем самым они в сущности отвергают Господа, который искупил их. «И многие последуют их разврату, — пишет Петр, — и через них путь истины будет в поношении». У меня прямо сердце разрывается, когда я вижу, что очень многие священнослужители, которые называют себя слугами Божьими, выступают в поддержку законов, которые явно идут против Бога, против Христа, против заповедей Божьих. Газеты и другие средства массовой информации говорят о них как о героях, о борцах со стереотипами и устаревшей моралью. Преподобный такой-то сказал, что порнография на телевидении — это вещь полезная, что от этого все только здоровее будут. Интересно, что такие лжеучителя очень любят унижать и оскорблять тех служителей и проповедников, которые проповедуют просто чистую истину Слова Божьего. Они называют таких учителей невеждами, неучами, узколобами и ограниченными людьми. Они сами поносят, злословят путь истины. «И из любостяжания, — продолжает Петр, — будут уловлять вас льстивыми словами». Истинный пастырь желает накормить Божье стадо, а лжеучитель желает лишь нажиться за счет верующих. Чего только они не придумывают для того, чтобы добиться своего. Один из их излюбленных приемов — это писать людям письма примерно такого содержания. «В последнее время Бог положил мне на сердце молиться за вас. Расскажите мне, что у вас случилось? Что вызвало во мне такое беспокойство о вас? Напишите мне и расскажите обо всем, чтобы я мог еще больше молиться за вас, и, пожалуйста, вложите в конверт ваши пожертвования, чтобы я мог продолжать то служение, которое было мне вверено». Льстивыми, обманчивыми словами лжеучителя стараются уловить вас. Они откуда-то раздобывают адреса, а потом рассылают по ним свои письма, выпрашивая у людей деньги. Как Богу должно быть больно видеть, что Его так неверно представляют людям? Если от этого больно и неприятно становится даже мне, а я далеко не самый чистый и безгрешный человек, то насколько больнее и неприятнее от всего этого Богу? Из-за этих лжеучителей люди начинают думать о Боге как о шарлатане, мошеннике, обманщике. «Из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами», — пишет Петр. Преподобный Мун, объявляющий себя мессией, заставляет детей продавать орешки на автостоянках. Он совершенно определенно уловляет людей из любостяжания. Мы как-то раз зашли с женой в небольшое кафе, чтобы перекусить, и следом за нами туда вошел паренек. У него была сумка, доверху набитая игрушечными медвежатами на прищепках. Он прошел по всему кафе, и на одежду каждому из посетителей он прицепил по одному такому медвежонку. «Возьмите, это вам, а это вам», — говорил он с улыбкой, а потом он просил каждого что-нибудь пожертвовать. Когда очередь дошла до меня, я спросил у него, «А ты делаешь это, случайно, не для служения Муна?» Сначала он говорил, что нет, но потом, когда у нас завязался разговор, действительно оказалось, что он член этого культа, он просто солгал мне вначале. Его откровенно использовали, он ходил повсюду и продавал разные безделушки, а деньги приносил в церковь Муна. Петр говорит о таких лжеучителях. «Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. А что это за согрешившие ангелы, которые были связаны узами адского мрака? Мы знаем, что сатана пока еще не брошен в гиену огненную, и что многие ангелы, которые пали вместе с ним, пока что разгуливают на свободе и продолжают содействовать ему в его злых делах. В книге Откровения мы читаем о том, что когда сатана пал с небес, с ним пала и третья часть звезд, которые символизируют ангелов. Многие исследователи Библии предполагают, что здесь говорится о тех же ангелах, о которых написано в шестой главе книги Бытия. «Сыны Божьи», — написано там, — «увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Они сознательно отвергли свое ангельское положение и теперь связаны узами адского мрака. И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, продолжает Петр, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, в последнее время появилось так много всякого обмана и лжи. Те люди, которые не живут благочестиво, просто слепы. Они удивительно близоруки и с большим трудом замечают даже то, что происходит у них под носом. Они не способны смотреть в вечность. Бог долготерпелив и многомилостив, но очень часто человек ошибочно истолковывает Божье долготерпение как слабость или безразличие, или даже одобрение его греховных поступков. Это совершенно неправильно, но тем не менее люди начинают думать, что Богу нет дела до того, что происходит на земле, что Он просто пустил все на самотек. Петр напоминает нам, что Бог уже совершал свои суды в прошлом, над ангелами, которые сейчас связаны и находятся в аду, над древним миром, который был до Ноя, над Содомом и Гоморрой. Все это пример для тех, кто будет жить нечестиво. Петр говорит, что всякое нечестие будет осуждено. Возможно, какое-то время люди и будут оставаться безнаказанными, но судный день приближается. Однажды он наступит, и тогда каждому придется дать ответ за все, что он сделал. Петр пишет, что при потопе Бог пощадил одного только Ноя, а когда истреблял города Содомские и Гоморские, пощадил только Лота. «Праведного Лота, — говорит Петр, — утомленного обращением между людьми неистово развратными, Бог избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». Когда вы слышите, что сейчас пропагандируют по телевидению, мучает ли вас это? когда вы слышите, что теперь детей в школах учат тому, что гомосексуализм — это нормально, мучает ли это вас? Когда вы слышите о том, что происходит в вашем собственном городе, мучаетесь ли вы от этого? Если все это вас не беспокоит, тогда состояние вашей души должно вызвать у вас тревогу. Это значит, что вы стали безразличны, что вы потеряли духовную чувствительность. Может быть, это произошло потому, что вы недостаточно ограждали свой ум от всякой грязи. Вы знаете, горько осознавать, что очень многие современные христиане сами заносят в свой дом грязь. Через видеофильмы, кабельное телевидение и тому подобное. Они собственноручно заполняют свой дом мусором. Мы ежедневно забиваем этим хламом свое сознание, и поэтому нас уже нисколько не мучает и даже не трогает то, как живут люди вокруг нас. Мы становимся терпимыми к их нечестивому образу жизни, вместо того, чтобы мучиться при виде того зла, в котором они живут. Подумайте, сколько вы посмотрели в этом месяце фильмов, в которых присутствовало насилие, убийство или откровенные постельные сцены? Сколько грязных семян вы посеяли в свой разум? Неужели вы не помните, что говорит Писание? Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти, пожнет тление. То, что вы видите и слышите, со временем принесет свои плоды. Бог поругаем не бывает. Это непреложный закон, что ты посеешь, то ты и пожнешь. Если вы сеете в свой ум всякую грязь, тогда неизбежно вы пожнете плоды этой грязи в будущем. Лот мучился от того, что видел вокруг себя, от того, как жили люди, от того, какие беззакония они творили. Но Бог избавил его от предназначенного для нечестивых суда еще до наступления того дня, потому что, как пишет Петр, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Да, день Божьего суда приближается, и те, кто следует за Господом, кто мучается из-за творящегося вокруг них зла, будут избавлены от гнева Божия. Бог знает, как избавлять благочестивых. Я категорически не согласен с тем мнением, что Церковь Божья останется здесь, на земле, во время великой скорби, когда Бог будет изливать свой гнев и свои суды на этот мир за все творящиеся в нем беззаконие и неправедность. Я не верю, что когда Бог будет наказывать этот мир за нечестие, Церковь все еще будет находиться здесь. Господь знает, как избавлять благочестивых. Помните, в истории с Лотом, когда Господь пошел в Содом, чтобы истребить этот город, по пути он остановился у Авраама, и Авраам начал спрашивать у него, может ли Господь поступить несправедливо? Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? А что, если в этом городе все-таки наберется 50, или 40, или 30, или хотя бы 10 праведников? Суть этих исторических примеров, которые приводит здесь Петр, сводится к тому, что когда наступит день суда, Бог не станет наказывать праведного вместе с нечестивым. Когда Божье наказание и его суды обрушатся на землю, точно так же, как он некогда вывел Лота из Содома, он заберет и своих детей с этой земли. «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения», — пишет Петр, — а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче, то есть прежде всего, тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них перед Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Петр говорит о лжеучителях. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами». Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха, они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был обличен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Апостол говорит здесь о лжеучителях, причем он настолько ясно и красочно все описывает, что вряд ли его слова нуждаются в каком-то пояснении. Возможно, только та часть, в которой он говорит о Валааме. Валаам, о котором мы читаем в Ветхом Завете, использовал данный ему дар в корыстных целях для достижения своей выгоды. Он, как пишет Петр, возлюбил мзду неправедную. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурей. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они улавляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Очень сильные слова «кто кем побежден, тот тому и раб». Если вы следуете за лжепророком, вы стали его рабом. Ибо если, продолжает Петр, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Знание предполагает ответственность. Если вы пришли к познанию истины, это возлагает на вас определенную ответственность. В Евангелии от Луки, в 12 главе, Иисус рассказал притчу об одном рабе, которого хозяин поставил над всем своим имением, а сам отправился в дальнюю страну. Когда господин не вернулся к тому времени, к которому все ожидали его, этот раб подумал: «Не скоро придет господин мой», и начал злоупотреблять данной ему властью, начал избивать других слуг и служанок и притеснять их. Но его господин вернулся в тот час, в который раб не ожидал, и, вернувшись, сказал: «Свяжите его и выкиньте вон, подвергните его одной участи с неверными». «Ибо тот, который знал волю господина своего, — сказал Иисус, — и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много». А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше, и от всякого, кому дано много, много и потребуется. Знание предполагает ответственность. Вы будете отвечать перед Богом за то, что вы знаете. Так что, может быть, для некоторых было бы лучше вообще ничего не знать, чем познать путь истины, а потом отвернуться от него. Вы несете ответственность за то, что знаете. Потому что если вы теперь грешите, вы делаете это уже не по неведению, а вполне сознательно, понимая, что вы совершаете грех. «Но с ними случается по верной пословице», — пишет апостол, — «пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Далее Петр говорит: «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл». Или понимание, разумение, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. Апостол уже предупредил нас о том, что мы встретимся со лжеучителями. А теперь он говорит о том, что в последние дни явятся наглые ругатели, которые будут насмехаться даже над самой мыслью о том, что Иисус однажды вернется. Они будут говорить: где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. В этих словах в сжатой форме очень точно выражена теория униформизма, которая по своей сути очень близка теории эволюции. От начала творения все остается так же. Согласно этой теории, все, что происходило на протяжении всей истории мира, можно якобы легко объяснить, если посмотреть на то, что происходит сейчас, потому что все в мире происходит якобы по единому шаблону, начиная с начала времен и по сей день. Эта теория отвергает существование каких бы то ни было радикальных изменений, катаклизмов или судов Божьих в истории мира, хотя десятки, если не сотни книг уже были посвящены опровержению этой теории. Петр говорит, что появятся такие люди, которые будут говорить, где обетование пришествия его, ибо от начала творения все остается так же. «Думающие так не знают», — пишет Петр, а более точным переводом с оригинала было бы «сознательно забывают», то есть сами сознательно не хотят принимать этой истины, закрывают глаза на те глобальные катастрофы, которые случались на Земле. Одним из таких катаклизмов был Великий потоп, который случился при жизни Ноя. Потоп гораздо лучше и полнее объясняет существование ископаемых окаменелостей, чем теория о том, что они якобы формировались на протяжении многих геологических эр. Но сторонники теории униформизма и эволюции сознательно закрывают на все это свои глаза. «Думающие так не знают», — пишет Петр, — «что вначале, Словом Божьим, небеса и земля составлены из воды и водою». Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Бог посредством потопа совершил свой суд над землей. Он не стоял в стороне от своего творения, он не был безучастным наблюдателем того, как мир развивается по законам эволюции. Он не только сам сотворил здесь все, с момента создания мира и по сей день он принимает активное участие в жизни своего творения. А нынешние небеса и земля — содержимые тем же словом, продолжает апостол, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Бог еще раз будет судить землю, но это будет уже не вселенский потоп. Грядущий суд будет огненным судом. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, — пишет Петр, — что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». В свете этого интересно взглянуть на шестую главу книги пророка Осии. В ней записаны слова, которые будут говорить оставшиеся из израильского народа в последние дни. «Пойдем и возвратимся к Господу», — будут говорить они, — «ибо Он уязвил, и Он исцелил нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить перед лицом Его». У Господа один день, как тысяча лет. Почти 2000 лет назад Израиль перестал существовать как самостоятельное государство, как народ. А сейчас мы с вами являемся свидетелями возрождения Израиля. «Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас». Это пророк Осия говорит о тысячелетнем царстве, когда Израиль вновь станет центром мира, и Бог будет править из него. «Итак, — пишет Петр, — у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, то есть обетования о возвращении Иисуса Христа, как некоторые почитают то медлением, — пишет Петр, — но долготерпит нас. Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Итак, единственная причина, по которой Бог еще не восхитил свою церковь с земли и не начал судить мир, состоит в том, что Он долготерпит, ждет нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог дает людям еще какое-то время для того, чтобы они могли примириться с Ним. Однако еще при жизни Ноя Бог сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Наступит такой момент, когда Божьему долготерпению придет конец, когда это время, в которое мы по благодати можем прийти к Богу, закончится, и тогда людям придется испытать на себе Божий гнев. Так что, говорит апостол Петр, много будет таких ругателей, которые будут говорить: «Ну где обетование пришествия его? Мне с детства об этом твердили, еще моя бабушка ждала, что Иисус вернется». Они будут насмехаться над словами о том, что Иисус должен прийти, и о том, что должно произойти восхищение церкви. Но Бог не медлит с выполнением своего обещания прийти и забрать нас к себе. Он долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. «День Господень придет. Он придет, — пишет Петр, — как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». «Если так все это разрушится, — продолжает апостол, — то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Этот мир, в котором мы живем, этот физический мир, мир вещей, однажды сгорит дотла. От него ничего не останется, и если весь этот материальный мир разрушится, то какими должно быть в жизни и благочестии нам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы, продолжает апостол, по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Все, что сейчас нас окружает, однажды разрушится, но мы ожидаем нового неба и новой земли, вечного Царства Божьего. Итак, возлюбленные, ожидая сего, увещевает нас Петр, почтитесь явиться перед ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Поймите, что из-за того, что Бог долготерпит, еще многие люди могут прийти к Нему. Итак, долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Если вы пытаетесь прикрывать свои греховные поступки писанием, истолковывая его в выгодном для вас свете, знайте, что это вы делаете к собственной погибели. «Итак вы, возлюбленные, — пишет Петр, — будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Напротив, — говорит он, — возрастайте в благодати и познании». Завершая свое послание, он опять возвращается к тому, о чем начал говорить в первой главе. «Возрастайте, — пишет он, — в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Да благословит вас Бог, и да поможет Он вам возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. «Возрастайте в познании Его, удаляйтесь тьмы, удаляйтесь господствующего в мире растления похотью». Возрастайте в Нем, укрепляйтесь им, пребывайте в Нем, в Его любви, в Его благодати и в Его Слове. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!